Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. По традиции начну с организационных моментов. Рутюб канал «Радио Спутник». Пожалуйста, не забывайте. Вот сейчас 6400. Давайте сегодня... Ну, я уж хотел бы надеяться, конечно, на 7, чтобы мы сегодня преодолели отметку в 7000 подписчиков. Но боюсь, что вы не настолько активны. Да? Поэтому хотя бы соточку. Давайте сегодня на 100 человек подпишется. 6500. 6500 сегодня такая планка минимум. Вот. Ну, помимо этого, естественно, WhatsApp 968-766-3311, телеграм-канал «Радио Спутник», во ВКонтакте аккаунт «Радио Спутник». В общем, добро пожаловать. Мы во всех соцсетях открыты, имеем представительство и надеемся на дружбу, отношения с вами, общение и так далее и тому подобное. Ну что, ну мы, собственно, к повестке, которую будем обсуждать. Мария Захарова, официальный представитель МИДа, сегодня заявила, что Россия и Украина провели 2 обмена пленных. И мне кажется, что это хорошо. Это позитивное, конечно, сообщение. Это значит, что есть взаимодействие и есть результат чего-то. Вот что за чего результат? В общем, попытаемся сегодня выяснить у экспертов. Мария Захарова подчеркивает, что российская Минобороны ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей. При этом страны Евросоюза никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданским населением как живым щитом и не блокировали их выход в Россию. Но претензия, если это претензия, я ее так воспринимаю, она, с одной стороны, понятна, а с другой стороны, а что вот может сделать Евросоюз сейчас? Вот что вообще, какие полномочия есть у Брюсселя, какие механизмы давления, если оно нужно, есть у Брюсселя. Будет слушать Киев сейчас хоть кого-то? Это же большой вопрос, как мне представляется. Да, ну и по переговорному процессу сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию. Но мы помним, что обе стороны, и Москва, и Киев, неоднократно говорили и указывали на то, что заявления должны быть в вот этот вот раунды переговорные, должны быть в тишине. А сейчас Сергей Викторович говорит вот о том, что украинская сторона меняет позиции, причем иногда отвергает даже сама то, что предлагала сама, да. Вот. Военный корреспондент России сегодня Ростислав Журавлев с нами на прямой связи. Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Ростислав, вы где сейчас находитесь?
Мы сейчас базируемся в Донецке и выезжаем на линию фронта. Несколько направлений, где сейчас ведутся активные боевые действия, в частности, в ДНР это направление Угледара и Мариинки, очень важные, там есть заметные продвижения. И, конечно, это печальные трагические события в Мариуполе разворачиваются. Мы как раз вчера были с южной стороны, даже чуть севернее это получается, где освобожденный уже населенный пункт Сартана. И туда наши бойцы заходят с стороны кладбища и вот готовятся к штурму завода Ильича. Попутно эвакуируют людей. Причем эвакуация происходит под непрестанным огнем нацбатов. Вчера, как только есть какое-то окошко, сразу грузовик, отправляется автобус, простреливаются некоторые участки дорог, в частности, вот, где мы вчера были, и вот небольшими партиями по 20-30 человек, 100 человек удается мирных граждан вывести. Там выкатывается 2 танка у украинских и бьют прямые наводки вот, по эвакуируемым.
А мотивация вот понятная? Те, кто... Ростислав, вот, да.
Ага. Те, кто обороняется сейчас?
Нет, те, кто... вот вы говорите, вот эти нацбатальоны открывают огонь во время работы гуманитарного коридора, очевидно, когда должно быть прекращение огня. Они это вот зачем... Вот есть понимание, зачем они это делают? А может, они не получают приказы, да, какие-то?
Зачем открывают огонь, зачем они это все делают, именно с БАТы? Это одно слово, это нацизм. То есть, что мы ждем от нацизма? Какого-то гуманизма? Чего? Голубей мира? Нет, конечно. Именно поэтому идет денацификация, потому что с этими людьми разговаривать нечем. Тут даже слово «люди», наверное, как-то сложно применимо, что поступают такие свидетельства. И нам еще многое предстоит узнать, что происходит. То, что люди рассказывают, и то, что мы уже видели и увидим. Вчера, например, это вот мои кадры были, когда поймали дезертира. Вот он был переодет в женскую юбку и в женскую шубу.
Да, я видел, кстати, это ваши, женщины. Да? Это ваши кадры, я видел.
Это мое, да. Это вот как раз вчера вот на этом направлении, где мы работали непосредственно. То есть часть из них, ВСУшников в основном, пытаются как-то сбежать. Причем они бегут-то именно, вот я говорю именно при ВСУ, они бегут-то сколько даже не... И не от наших действий с нашей стороны, а от самих нацбатов. Потому что сами нацбаты все это время выполняли роль таких замполитов, заградотрядов для ВСУ. То есть, например, тот же там все эти террористические организации, типа там Азова, Айдара, а у них не было постоянного места базирования. Они небольшими подразделениями в той или иной степени прикреплялись к линейным частям ВСУ и выполняли там роли и агитаторов, и заградотрядов, и всего на свете. То есть мы же уже видели все эти свидетельства и привязанных, когда нацбаты ВСУ солдатов давали им там 2-3 гранатомета и привязывали их к столбам, чтобы они останавливали продвижение наших танков. Буквально цепями привязывали. Естественно, они гибли.
Кошмар.
И он никуда уйти не может, потому что сзади стоят нацбаты, его застрелят, а спереди идут наши танки. Ну, естественно, позиция гранатометчика уничтожается. Угу. Вот. Но там большая часть Мариуполя освобождена, но там проблема как раз заключается в штурме вот заводских территорий, промзоны. Советские огромные заводы на несколько этажей вниз, они вообще-то они рассчитаны изначально на бомбардировки, то есть они закладывали с военной точки зрения, ну, с инженерной, там и марки бетона определенного типа, и укрытия, и все остальное, и плюс, да, и плюс они назвали, прикрываются мирным населением. Сейчас вот мы очень боимся, сейчас начинает теплеть, все-таки это юга, и большое количество тел, останков тел, оно начнет естественным образом
разлагаться, подгнивать.
Да, и ситуация гуманитарная усугубится еще и этим. То есть нужно срочно принимать и вот этот вопрос во внимание. Потому что помимо голода, помимо нехватки воды, еще и встанет вот очень острый санитарный вопрос. Что с этим делать?
Да.
Ну, масштабы огромные.
Слушайте, да, это вообще кошмар, конечно, не дай бог. Да, что ты скажешь? Ростислав, вот, ну, понятно, что вы там на месте общаетесь, в том числе с военными и так далее. Здесь, так сказать, в Москве огромное количество диванных экспертов, и вообще и в плохом, и в хорошем смысле слова. Есть люди, которые там искренне переживают, там что-то не понимают и так далее. Информация, несмотря на брифинги Министерства обороны, все равно там... Какая-то доходит, а что-то не доходит, много чего непонятно. Вот сегодня Игорь Коношенков заявил о том, что подразделения российской армии продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной бригады вооруженных сил Украины. Идут бои за Новомихайловку. Накануне вечером был нанесен удар под Ровно, где был уничтожен крупный арсенал с вооружением. Но вопрос вот здесь, который витает там в воздухе среди обывателей, по поводу скорости продвижения. Что об этом думают в Донецке? Да, мы слышим действительно заявление от президента, что все идет по плану, все идет там в соответствии с расчетами, но это мало пока воспринимается населением. Вот что говорят по поводу интенсивности, с нужной ли скоростью идет военная операция, тормозит или действительно все идет по плану?
операция проходит именно с той скоростью, которая не необходима в зависимости от ситуации. Главная задача — это сохранение мирного, жизни мирного населения, личного состава. Мы видим, что без исключения на всех участках боевых действий фронтов есть каждый день позитивные успехи. Каждый день, по каждому направлению. Это идет и синхронизация. Где-то нужно, наоборот, тактически постоять. Где-то поднажать. А где-то, может быть, даже слегка отступить, обогнуть. Тут главное, что надо понимать гражданскому населению и псевдоэкспертам, и диванным экспертам, что армия должна идти с той скоростью, с которой она считает нужным. Главное — не мешать. Работают суперпрофессионалы, работают суперспециалисты. Порой, то есть мы каждый день видим подвиги, особенно мы здесь видим, и видим живых настоящих героев. Все делается для того, чтобы вот, минимизировать вот, негативные последствия, ну, которые, к сожалению, естественно, есть и потери. Вот, но это сложнейшие условия. Это мы видим непрекращающуюся накачку иностранным оружием западным, вот этих вот незаконных вооруженных формирований. И все это происходит вот, в условиях такой тотальной информационной войны. Но главное — военные не мешать. Они знают свое дело, они знают свое дело, и мы в нашей армии и в армии народных республик не сомневаемся. То есть столько, сколько надо. Вот столько, сколько надо, никуда не торопимся. Абсолютно никуда не торопимся. И никто не говорил, что нужно куда-то торопиться.
Ну да, сроки-то потому никто не ставил, это верно.
Течение инженерного, потому что на освобождаемые территории нужно же, помимо, ну, можно, конечно, сделать там ревок, а потом что сделать с тылами? Ведь туда должны заходить гуманитарные службы, социальные, там, временные администрации, там МЧС, связисты, инженеры и так далее, ну, там электрики. Вот. Поэтому все двигается вот, планомерно, хорошо, да, да, нормально. Мы,
услышали. А еще пару слов о том, что вот какая сейчас жизнь в Донецке? Понятно, что вот там увеличили обстрел, и мы помним этот жуткий просто теракт с точкой У, но насколько город живет вот полноценной жизнью в таких непростых условиях?
Ну, город в непростых условиях живет уже 8 лет. Да. Люди здесь привычные, здесь военное население, так или иначе. Единственное, вот в связи с крупномасштабными боевыми действиями, освобождение остальных территорий, чувствуется вот нехватка рабочих рук, мужчин. Мужчины все на фронте. То есть проведена мобилизация, поэтому здесь как-то бытовые неудобства. К обстрелам все, ну, это, к сожалению, да, понятно, привыкли. Все ждут, когда это наконец-то прекратится. Но люди здесь привыкли за 8 лет настолько, что вот так вот идешь по городу, и вот так и не скажешь, что ну, его обстреливают, ну, каждый, да, день. Естественно, там северные части — это отдельная история. Это все касается вот, Киевского района, там, шахты Трудовских, Кировского района. Вот. Но вот бытовой сложности, вот, например, автосервисы, еще что-то такое, где вот мужские руки нужны, да, вот сломалось колесо, двигатель что-нибудь заклинило. Вот, вот, ну, некому починить.
Понятно, да. Это понятно. Да. Слушайте, но да, спасибо огромное. Благодарим. Берегите себя, Ростислав, пожалуйста. Военный корреспондент России сегодня Ростислав Журавлев был с нами на прямой связи из Донецка. Вот все, что видит глазами очевидца и устами очевидца, мы только что услышали. Давайте на секунду прервемся, пусть еще продолжим.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много. Поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Продолжаем эфир. Понятно, обсуждаем 28-й день проведения специальной операции. Напомню, что сегодня в МИДе заявили о том, что Россия и Украина провели два обмена пленными. В общем, и Мария Захарова подчеркнула, что вот Министерство обороны российское ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей. При этом Брюссель и страны Евросоюза никак не воздействуют на Киев. С нами на прямой связи Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук. Станислав, привет.
Здравствуйте, Алексей.
Когда Мария Владимировна Захарова говорит, в каком-то смысле я воспринимаю это как упрек в сторону Брюсселя. А вообще чего-то можно ждать сейчас от Евросоюза? Вот в плане улучшения ситуации, каких-то антикризисных мер, и вообще что сейчас может сделать Евросоюз?
Евросоюз, в принципе, всегда выступал за эти гуманитарные коридоры, и по большому счету, ведь когда говорят, что Украина исключительно зависима от Соединенных Штатов, а вот не прислушивается никому другому, но мне кажется, к Европейскому Союзу вполне тоже Зеленский прислушивается, и здесь понятно, что несколько двусмысленно всегда звучат заявления российской стороны, обвиняющие в чем-то Украину, потому что все-таки Россия начала спецоперацию, а не наоборот. Но действительно, несмотря на то, что Россия начала спецоперацию, все-таки никто не снимает ни с России, ни с Украины ответственность за гуманитарную, скажем так, составляющую текущих событий. И в конце концов, действительно, ведь стороны до сих пор друг друга обвиняют в том, что они не дают по коридорам выходить гражданам, потому что в России мы слышим официальные заявления о том, что в городах, в частности, в Мариуполе украинские националисты не дают людям выходить по коридорам в сторону России и в сторону Украины тоже. С другой стороны, украинская сторона говорит о том, что это Россия чуть ли не расстреливает людей, которые идут в том числе в ее сторону. То есть это, к сожалению, помимо спецоперации, есть еще так называемый туман войны. Угу. То есть когда вы слышите абсолютно противоположные, диаметрально противоположные позиции сторон относительно вот текущих событий, в том числе относительно физической реальности. Вот работают ли коридоры, в какую сторону люди идут, а какие у них есть препятствия, чтобы по этим коридорам выходить.
Да, вот если говорить об обмене пленными, сам обмен пленными, вот любопытно разобраться, да, что это, в результате чего он состоялся? В результате тех переговоров, которые ведут официальные делегации Москвы и Киева, или это в результате каких-то действий, взаимодействия на земле между военными, и вообще при каких обстоятельствах возможен обмен?
У меня тут еще вопрос есть, почему так поздно? В конце концов, насколько известно, пленные и с одной и с другой стороны начали попадаться, собственно, в плен, извините за психологию, с первого же дня спецоперации. Почему только сейчас, через месяц, состоятся...
Нам заявили, что состоялось два. Нам не сказали, когда они состоялись. Это тоже, кстати, действительно обращает на себя внимание. Ну вот, произошло два.
Обращает на себя внимание, и действительно здесь... По большому счету, вообще много у этой спецоперации больше вопросов, чем ответов. В частности, например, действительно, почему какие-то вопросы, которые вроде как, насколько можно судить, должны решаться на уровне непосредственно командующих группировок военных, которые стоят вот там на местах, например, обеспечить гуманитарный коридор, обеспечить какой-то режим тишины там на какое-то время и так далее. То есть это, по-моему, опять же, как человек не военный, который так со стороны смотрит, по-моему, это как раз-таки вот такая вот, что называется, рутина, да? Война войной, обед по расписанию. Вот по расписанию обед, по расписанию открытия коридоров, по расписанию обмена пленными, там, каждый день, скажем, да, или там через день. Почему это случается вот такими большими, промедлениями, да, действительно, вот абсолютно непонятно.
Угу. Ну, в общем, нет ответа у вас, да, вот при каких обстоятельствах возможен обмен и в результате чего, собственно, он произошел. Ну, правильно я понимаю?
Ну, хотелось бы сказать, что в результате наличия здравого смысла с обеих сторон, но опять же непонятно, почему здравый смысл включился как-то примерно через неделю, через месяц после начала спецоперации.
Ну, да, я просто пытаюсь, что ли, как-то, да не пытаюсь, да, разглядеть. Это же позитивная новость. Это значит, что? Взаимодействие есть. Это значит, действительно, есть здравый смысл. Может быть, там, ну, не во всеобъемлющем каком-то плане, но он наличествует, раз вот нашли возможности договориться и обменять этих удерживаемые лица. В общем, это такой... Ну, может быть, что ли, я не знаю, как какой-то лучик надежды, что ли, да, на...
Да, я согласен с вами, лучик надежды, да, их не так много, но, опять же, знаете, порой вот отсутствие чего-нибудь, это тоже лучик надежды. Допустим, вот российская сторона не додумалась, к счастью, брать, соответственно, украинских военнопленных и где-нибудь в РИА Новостях устраивать пресс-конференции, где они бы говорили какие-то слова, которые выгодны там российской стороне, в отличие от украинской стороны, которая этим вот, в общем-то, занимается и как-то с пиаром, мне кажется, немножко, как бы сказать, перегибает палку. Я вот тут поделюсь с вами, читаю регулярно украинское, центральное украинское информагентство «Униан». Вот. И там уже просто откровенно, если раньше это было где-то там через пост, сейчас это в каждом посте, значит, рашисты, орки, орда, значит, и прочие. То есть там, ну, вот, как бы сказать, у нас, если вот сравнить, скажем, так сказать, с нашим, как в России существующим, да, подходом там к информационному освещению, у нас, конечно, вот это гораздо более сдержанно, скажем так, к этому подходит. Тоже вот лучик света.
Да, это я готов подписаться. Я тоже смотрю, в том числе, вот эти паблики там с украинской стороны. Иногда, конечно, поражаешься просто, да, остервенелости, озверению какому-то. Но таковы условия, таковы обстоятельства, в которых они находятся. Я там не собираюсь никого оправдывать или, наоборот, обвинять. Вот то, что имеем, то имеем. Станислав, еще важная, конечно, история. Мы поподробнее о Польше поговорим в следующем блоке. Но смотрите. Дмитрий Песков назвал идею о введении миротворцев НАТО на Украину опасным и опрометчивым решением. Я напомню, что ранее глава польского правительства Моровецкий заявил, что Украина имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает, включая миротворцев НАТО. При этом Моровецкий говорит, что Россия не отважится атаковать альянс. Вот, в общем, тоже такое, на мой взгляд, неосмотрительное заявление. На слабо, что ли, да, берут Россию в этом случае? В общем, да, в общем, насколько, на ваш взгляд, вообще вероятна отправка миротворцев на Украину, миротворцев НАТО или ограниченного какого-то польского там контингента, литовского, другого какого-нибудь, и к последствиям, к которым это может привести?
Ну, смотрите, начиная с 24 февраля, вот мы как-то гораздо реже говорим слово, что что-то может быть невозможно. Да. Вот. И в этом смысле даже вот я бы, первая моя реакция, конечно, это невозможно, а вторая реакция, что, ну, в современной реальности много чего возможно. Но в целом, если говорить как бы строго, даже отвлекаясь от конкретного кейса украинского, все-таки миротворцы, они вводятся, когда между сторонами, как из третьей стороны, обычно миротворцы вводятся, когда между сторонами конфликта внутри страны есть определенная договоренность, ну, как минимум, прекращение огня. И потом по договоренности, чтобы сказать, чтобы третий, вот, который следит за соблюдением этой договоренности, вводится, ну, на линию разграничения, да, вот между, скажем, двумя сторонами, находящимися в конфликте, вводится либо международный контингент, либо контингент вот из какой-то там одной страны, опять же, на которой договариваются обе стороны конфликта. Вот, то есть нельзя, когда продолжается спецоперация, когда еще ничего не заключено, эти вот есть долгие переговоры между переговорщиками, соответственно, киевскими и московскими, вдруг внезапно в какую-то часть страны вводить, значит, каких-то еще из третьей страны, причем такой, так бы сказать, на которой, понятно, у России соответствующая реакция. Вот, то есть это вот, что называется, как раз подливать бензина в огонь, чтобы пытаться его потушить. То есть это там и поставки оружия, продолжающиеся, да, хотя непонятно, логистически как-то, но говорят, что они идут вот из Соединенных Штатов, из стран НАТО, украинской армии. Сейчас вот еще эта идея с миротворцами, плюс Польша же, вот она, да, высылает дипломатов российских уже в каких-то огромных количествах по непонятным причинам. Но вот это новая реальность.
А да, как там сверхновая уже в реальной, сверхновая нормальность. Я вот такое встречал словосочетание. Станислав, Вы как бы объяснили, да, при каких обстоятельствах могут войти миротворцы. А военные для решения военных задач, не миротворческой операции, да, могут под соусом миротворцев попасть на Украину в обход вот этих существующих критериев? То есть, когда не будет договоренностей, просто поляки скажут, вот мы посылаем там 10 тысяч польских, литовских и там латвийских, я допускаю, да, миротворцев. А на самом деле это просто военный, который будет воевать.
Ну, теоретически, конечно, могут. Практически же все-таки в данном случае это не только Польша, Литва и там, не знаю, какая-то еще страна. Это все-таки страны-члены НАТО. И здесь они уже под определенной такой защитой этого блока. Опять же, понятно, что, страны НАТО обязаны вмешаться, если... На них кто-то на одну из стран кто-то нападает. Ну а если страна НАТО сама, так сказать, в личном качестве, скажем так, вступает в конфликт третьих стран, не относящихся к НАТО в данном случае, Украины и России, и если вот на территории Украины с ним что-то внезапно произойдет,
да, то это персональная ответственность может быть. Да. Спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был с нами на связи.
Да. Это вот как раз вчера вот на этом направлении, где мы работали непосредственно, то есть часть из них, ВСУшников в основном, пытаются как-то сбежать. Причем они бегут-то именно, вот я говорю именно при ВСУ, они бегут-то сколько даже не от наших действий, нашей страны, а от самих нацбатов. Потому что сами нацбаты все это время выполняли роль таких замполитов, загрядотрядов для ВСУ. То есть, например, тот же там все эти террористические организации, типа там Азова, Айдара, а у них не было постоянного места базирования. Они небольшими подразделениями в той или иной степени прикреплялись к линейным частям ВСУ и выполняли там роли и агитаторов, и загрядотрядов, и всего на свете. То есть мы же уже видели все эти свидетельства и привязанных, когда нацбаты ВСУ солдатов давали им там 2-3 гранатомета и привязывали их к столбам, чтобы они останавливали продвижение наших танков. Буквально цепями привязывали. Естественно, они гибли.
Кошмар.
И он никуда уйти не может, потому что сзади стоят нацбаты, его застрелят, а спереди идут наши танки. Ну, естественно, позиция гранатометчика уничтожается. Вот. Но там большая часть Мариуполя освобождена, но там проблема как раз заключается в штурме заводских территорий, промзоны.
Азовсталь.
Советские огромные заводы на несколько этажей вниз, они вообще-то они рассчитаны изначально на бомбардировки, то есть они закладывали с военной точки зрения, с инженерной, там и марки бетона определенного типа, и укрытия, и все остальное, и плюс, да, и плюс они назвали, прикрываются мирным населением. Сейчас вот мы очень боимся, сейчас начинает теплеть, все-таки это юга, и большое количество тел, останков тел, оно начнет... естественным образом...
Ну, понятно, разлагаться, да.
И ситуация гуманитарная усугубится еще и этим. То есть нужно срочно принимать и вот этот вопрос во внимание. Потому что помимо голода, помимо нехватки воды, еще и встанет вот очень острый санитарный вопрос. Что с этим делать?
Да.
Масштабы огромны.
Слушайте, да, это вообще кошмар, конечно, не дай бог, да, что ты скажешь. Ростислав, понятно, что вы там на месте общаетесь, в том числе с военными и так далее. Здесь, так сказать, в Москве огромное количество диванных экспертов, и вообще в плохом, и в хорошем смысле слова. Есть люди, которые там искренне переживают, там что-то не понимают и так далее. Информация, несмотря на брифинги Министерства обороны, все равно там... Какая-то доходит, а что-то не доходит, много чего непонятно. Вот сегодня Игорь Коношенков заявил о том, что подразделения российской армии продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной бригады вооруженных сил Украины, идут бои за Новомихайловку. Накануне вечером был нанесен удар под Ровно, где был уничтожен крупный арсенал с вооружением. Но вопрос вот здесь, который витает там в воздухе среди обывателей, по поводу скорости продвижения. Что об этом думают в Донецке? Да, мы слышим действительно заявление от президента, что все идет по плану, все идет там в соответствии с расчетами, но это мало пока воспринимается населением. Вот что говорят по поводу интенсивности, с нужной ли скоростью идет военная операция, тормозит или действительно все идет по плану?
Операция проходит именно с той скоростью, которая необходима в зависимости от ситуации. Главная задача – это сохранение мирного, жизни мирного населения, личного состава. Мы видим, что без исключения на всех участках боевых действий фронтов есть каждый день позитивные успехи. Каждый день, по каждому направлению. Это идет и синхронизация. Где-то нужно, наоборот, тактически постоять. Где-то поднажать, а где-то, может быть, даже слегка отступить, обогнуть. Тут главное, что надо понимать гражданскому населению и псевдоэкспертам, и диванным экспертам, что армия должна идти с той скоростью, с которой она считает нужным. Главное не мешать. Работают суперпрофессионалы, работают суперспециалисты. Порой, то есть мы каждый день видим подвиги, особенно мы здесь видим, и видим живых настоящих героев. Все делается для того, чтобы минимизировать негативные последствия, которые, к сожалению, естественно, есть и потери. Но это сложнейшие условия. Это мы видим непрекращающуюся накачку иностранным оружием западным, незаконных вооруженных формирований. И все это происходит в условиях такой тотальной информационной войны. Но главное военные не мешать. Они знают свое дело, и мы в нашей армии и в армии народных республик не сомневаемся. То есть столько, сколько надо. Никуда не торопимся. Абсолютно никуда не торопимся. И никто не говорил, что нужно куда-то торопиться.
Ну да, сроки-то потому никто не ставил, это верно.
Обеспечение инженерного, потому что на освобождаемые территории нужно же, можно, конечно, сделать там ревок, а потом что сделать с тылами? Ведь туда должны заходить гуманитарные службы, социальные, там, временные администрации, там МЧС, связисты, инженеры и так далее, там электрики. Поэтому все двигается планомерно. Хорошо, нормально.
Услышали. А еще пару слов о том, что какая сейчас жизнь в Донецке? Понятно, что там увеличили обстрел, и мы помним этот жуткий просто теракт с точкой У, но насколько город живет полноценной жизнью в таких непростых условиях?
Город в непростых условиях живет уже 8 лет. Да. Люди здесь привычные, здесь военное население, так или иначе. Единственное, в связи с крупномасштабными боевыми действиями, освобождение остальных территорий, чувствуется нехватка рабочих рук, мужчин. Мужчины все на фронте. То есть проведена мобилизация, поэтому здесь бытовые неудобства. К обстрелам все, к сожалению, понятно, привыкли. Все ждут, когда это наконец-то прекратится. Но люди здесь привыкли за 8 лет настолько, что идешь по городу, и так и не скажешь, что его обстреливают каждый день. Естественно, там северные части – это отдельная история. Это все касается Киевского района, шахты Трудовских, Кировского района. Но бытовой сложности, например, автосервисы, еще что-то такое, где мужские руки нужны. Сломалось колесо, двигатель что-нибудь заклинило. Некому починить.
Понятно, да. Это понятно. Да. Слушайте, спасибо огромное. Благодарим. Берегите себя, Ростислав, пожалуйста. Военный корреспондент «России сегодня» Ростислав Журавлев был с нами на прямой связи из Донецка. Все, что видит глазами очевидца и устами очевидца, мы только что услышали. Давайте на секунду прервемся, еще продолжим.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много, поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Продолжаем эфир. Понятно, обсуждаем 28-й день проведения специальной операции. Напомню, что сегодня в МИДе заявили о том, что Россия и Украина провели два обмена пленными. В общем, и Мария Захарова подчеркнула, что вот Министерство обороны российское ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей. При этом Брюссель и страны Евросоюза никак не воздействуют на Киев. С нами на прямой связи Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук. Станислав, привет.
Здравствуйте, Алексей.
Когда Мария Владимировна Захарова говорит, в каком-то смысле я воспринимаю это как упрек в сторону Брюсселя, а вообще чего-то можно ждать сейчас от Евросоюза? Вот в плане улучшения ситуации, каких-то антикризисных мер, и вообще что сейчас может сделать Евросоюз?
Ну, Евросоюз, в принципе, всегда выступал за эти гуманитарные коридоры, и по большому счету ведь... Когда говорят, что Украина исключительно зависима от Соединенных Штатов, а вот не прислушивается никому другому, но мне кажется, к Европейскому Союзу вполне тоже Зеленский прислушивается. И здесь понятно, что несколько двусмысленно всегда звучат заявления российской стороны, обвиняющие в чем-то Украину, потому что все-таки Россия начала спецоперацию, а не наоборот. Но действительно, несмотря на то, что Россия начала спецоперацию, все-таки никто не снимает ни с России, ни с Украины ответственность за гуманитарную, скажем так, составляющую текущих событий. И в конце концов, действительно, ведь стороны до сих пор друг друга обвиняют в том, что они не дают по коридорам выходить гражданам, потому что в России мы слышим официальные заявления о том, что значит, в городах, в частности, в Мариуполе украинские националисты не дают людям выходить по коридорам в сторону России или в сторону Украины тоже, с другой стороны. Украинская сторона говорит о том, что это Россия чуть ли не расстреливает людей, которые идут в том числе в ее сторону. То есть это, к сожалению, помимо спецоперации, есть еще так называемый туман войны. Угу. То есть когда вы слышите абсолютно противоположные, диаметрально противоположные позиции сторон относительно вот текущих событий, в том числе относительно физической реальности. Вот работают ли коридоры, в какую сторону люди идут, а какие у них есть препятствия, чтобы по этим коридорам выходить.
Да, вот если говорить об обмене пленными, сам обмен пленными, вот любопытно разобраться, да, что это, в результате чего он состоялся? В результате тех переговоров, которые ведут официальные делегации Москвы и Киева, или это в результате каких-то действий, взаимодействия на земле между военными, и вообще при каких обстоятельствах возможен обмен?
У меня тут еще вопрос есть, почему так поздно? В конце концов, насколько известно, пленные и с одной и с другой стороны начали попадаться, собственно, в плен, извините за психологию, с первого же дня спецоперации. Почему только сейчас, через месяц, состоятся...
Нам заявили, что состоялось два. Нам не сказали, когда они состоялись. Это тоже, кстати, действительно обращает на себя внимание. Ну вот, произошло
да,
два.
Обращает на себя внимание, и действительно здесь... По большому счету, вообще много у этой спецоперации больше вопросов, чем ответов. В частности, например, действительно, почему какие-то вопросы, которые вроде как, насколько можно судить, должны решаться на уровне непосредственно командующих группировок военных, которые стоят вот там на местах, например, обеспечить гуманитарный коридор, обеспечить какой-то режим тишины там на какое-то время и так далее. То есть это, по-моему, опять же, как человек не военный, который так со стороны смотрит, по-моему, это как раз-таки вот такая вот, что называется, рутина, да? Война войной, обед по расписанию. Вот по расписанию обед, по расписанию открытия коридоров, по расписанию обмен пленными, там, каждый день, скажем, да, или там через день. Почему это случается вот такими большими, промедлениями, да, действительно, вот абсолютно непонятно.
Угу. Ну, в общем, нет ответа у вас, да, вот при каких обстоятельствах возможен обмен и в результате чего, собственно, он произошел. Ну, правильно я понимаю?
Ну, хотелось бы сказать, что в результате наличия здравого смысла с обеих сторон, но опять же непонятно, почему здравый смысл включился как-то примерно через неделю, через месяц после начала спецоперации.
Ну, да. Я просто пытаюсь, что ли, как-то, да не пытаюсь, да, разглядеть. Это же позитивная новость. Это значит, что? Взаимодействие есть. Это значит, действительно, есть здравый смысл. Может быть, там, ну, не во всеобъемлющем каком-то плане, но он наличествует. Раз вот нашли возможности договориться и обменять этих удерживаемые лица. В общем, это такой... Ну, может быть, что ли, я не знаю, как какой-то лучик надежды, что ли, да, на...
Да, я согласен с вами, лучик надежды, да, их не так много, но, опять же, знаете, порой вот отсутствие чего-нибудь, это тоже лучик надежды. Допустим, вот российская сторона не додумалась, к счастью, брать, соответственно, украинских военнопленных и где-нибудь в РИА Новостях устраивать пресс-конференции, где они бы говорили какие-то слова, которые выгодны там российской стороне, в отличие от украинской стороны, которая этим вот, в общем-то, занимается и как-то с пиаром, мне кажется, немножко, как бы сказать, перегибает палку. Я вот тут поделюсь с вами, читаю регулярно украинское, центральное украинское информагентство «УНИАН». Вот. И там уже просто откровенно, если раньше это было где-то там через пост, сейчас это в каждом посте, значит, расисты, орки, орда, значит, да. И прочие. То есть там, ну, вот как бы сказать, у нас, если вот сравнить, скажем, так сказать, с нашим, как в России существующим, да, подходом там к информационному освещению, у нас, конечно, вот это гораздо более сдержанно, скажем так, к этому подходит. Тоже вот лучик света.
Да, это я готов подписаться. Я тоже смотрю, в том числе, вот эти паблики там с украинской стороны. Иногда, конечно, поражаешься просто, да, остервенелости, озверению какому-то. Но таковы условия, таковы обстоятельства, в которых они находятся. Я там не собираюсь никого оправдывать или, наоборот, обвинять. Вот то, что имеем, то имеем. Станислав, еще важная, конечно, история. Мы поподробнее о Польше поговорим в следующем блоке. Но смотрите. Дмитрий Песков назвал идею о введении миротворцев НАТО на Украину опасным и опрометчивым решением. Я напомню, что ранее глава польского правительства Моравецкий заявил, что Украина имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает, включая миротворцев НАТО. При этом Моравецкий говорит, что Россия не отважится атаковать альянс. Вот, в общем, тоже такое, на мой взгляд, неосмотрительное заявление. На слабо, что ли, да, берут Россию в этом случае? В общем, да. В общем, насколько, на ваш взгляд, вообще вероятна отправка миротворцев на Украину, миротворцев НАТО или ограниченного какого-то польского там контингента, литовского, другого какого-нибудь, и к последствиям, к которым это может привести?
Ну, смотрите, начиная с 24 февраля, вот мы как-то гораздо реже говорим слово, что что-то может быть невозможно. Да. Вот. И в этом смысле даже вот я бы, первая моя реакция, конечно, это невозможно, а вторая реакция, что, ну, в современной реальности много чего возможно. Но в целом, если говорить как бы строго, даже отвлекаясь от конкретного кейса украинского, все-таки миротворцы, они вводятся, когда между сторонами, как из третьей стороны, обычно миротворцы вводятся, когда между сторонами конфликта внутри страны есть определенная договоренность, ну, как минимум, прекращение огня, и потом по договоренности, чтобы сказать, чтобы третий, вот, который следит за соблюдением этой договоренности, вводится, ну, на линию разграничения, да, вот между, скажем, двумя сторонами, находящимися в конфликте, вводится либо международный контингент, либо контингент вот из какой-то там одной страны, опять же, на которой договариваются обе стороны конфликта. Вот, то есть нельзя, когда продолжается спецоперация, когда еще ничего не заключено, эти вот есть долгие переговоры между переговорщиками, соответственно, киевскими и московскими, вдруг внезапно в какую-то часть страны вводить, значит, каких-то еще из третьей страны, причем такой, так сказать, на которой, понятно, у России соответствующая реакция. Вот, то есть это вот, что называется, как раз в подливать бензина в огонь, чтобы пытаться его потушить. То есть это там и поставки оружия продолжающиеся, да, хотя непонятно логистически как-то, но говорят, что они идут вот из Соединенных Штатов, из стран НАТО, украинской армии. Сейчас вот еще эта идея миротворцами, плюс Польша же, вот она, да, высылает дипломатов российских уже в каких-то огромных количествах по непонятным причинам. Но вот это новая реальность.
А да, как там сверхновая уже в реальной, сверхновая нормальность, я вот такое встречал словосочетание. Станислав, а вы как бы объяснили, да, при каких обстоятельствах могут войти миротворцы. А военные для решения военных задач, не миротворческой операции, да, могут под соусом миротворцев попасть на Украину в обход вот этих существующих критериев? То есть, когда не будет договоренностей, просто поляки скажут, вот мы посылаем там 10 тысяч польских, литовских и там латвийских, я допускаю, да, миротворцев. А на самом деле это просто военный, который будет воевать.
Ну, теоретически, конечно, могут. Практически же все-таки в данном случае это не только Польша, Литва и там, не знаю, какая-то еще страна. Это все-таки страны-члены НАТО. И здесь они уже под определенной такой защитой этого блока. Опять же, понятно, что, как бы сказать, страны НАТО обязаны вмешаться, если на них кто-то на одну из стран кто-то нападает. Ну а если страна НАТО сама, так сказать, в личном качестве, скажем так, вступает в конфликт третьих стран, не относящихся к НАТО в данном случае, Украины и России, и если вот на территории Украины с ним что-то внезапно произойдет,
да, то это персональная ответственность может быть. Да, спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был с нами на связи.